эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 24 декабря, среда, в Цхинвали и Сухуми 20 часов, в Тбилиси 9 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Новые ветераны новой войны. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки к закону о вещании. Эксперты покидают народного защитника. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях. В Минске проходит раунд мирных переговоров представителей Украины, России и ОБСЕ. В США в Сент-Луисе произошли демонстрации и столкновения. В Харькове 4 человека ранены в результате беспорядков. В Минске начался новый раунд мирных переговоров представителей Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ. Как передает Интерфакс, встреча проходит в закрытом режиме. В ней участвуют специальный представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России в Киеве Михаил Зурабов. Присутствуют также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Владислав Дейнега. Как сообщалось ранее, предполагается обсудить прекращение огня всеми сторонами, отвод тяжелой техники, обмен пленных по формуле «всех на всех», доставка гуманитарных грузов на подконтрольные сепаратистам территории. Вместе с тем Пушилин и Дейнега заявили, что будут настаивать на обсуждении вопроса о снятии экономической блокады Донбасса и особом его статусе. Кроме того, по словам Пушилина, предстоит договориться о самом массовом обмене пленными за весь период конфликта. Еще одна встреча трехсторонней контактной группы запланирована в столице Белоруссии на пятницу 26 декабря. Даты были согласованы в ходе телефонного разговора между президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. В США, в Сент-Луисе, пригород Беркли, штат Калифорния, произошли демонстрации и столкновения после того, как в ночь на среду полицейский застрелил чернокожего юношу. По данным полиции, офицер действовал в целях самообороны. Молодой человек наставил на него пистолет. Мать 18-летнего убитого заявила, что у ее сына не было оружия. Мирные демонстрации в Сент-Луисе начались 23 декабря, а 24-го они переросли в беспорядки. Минувшее воскресенье в Нью-Йорке двое полицейских были застрелены неизвестным, объявившим в Фейсбуке, что будет мстить за недавнее убийство двух невооруженных афроамериканских подростков в Нью-Йорке и Сент-Луисе. Беркли находится в 3 километрах от Фергюсона, где в августе белый полицейский застрелил чернокожего подростка, после чего несколько месяцев по всей стране проходили демонстрации протеста против жестокости полиции и расизма.
Эхо Кавказа. Новости.
В Харькове 4 человека ранены в результате беспорядков, организованных якобы общественными активистами. Как сообщается на сайте городского совета, все они госпитализированы. Как передает УНН, ранее в среду активисты пикетировали мэрию, требуя отставки главы Харькова Геннадия Кернеса, и попытались прорваться на очередную сессию горсовета. По данным УНН, на акции были замечены тетушки. Когда милиция не пропустила манифестантов в здание мэрии, они схватили депутата от партии регионов Владимира Скоробогача и с криком «Иллюстрация» засунули его в мусорный бак. Прибывших ему на помощь соратников участники акции забросали яйцами и облили зеленкой. После этих событий мэр Кернес, являющийся также главой городской администрации партии регионов, заявил журналистам, что будет баллотироваться на следующих выборах главы города в 2015 году. Саяногорский городской суд в республике Хакасия вынес приговор 7 обвиняемым по делу о аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции в 2009 году. Тогда погибли 75 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Чернышова.
Самый продолжительный срок – 6 лет колонии общего режима – получили двое. Бывший директор станции Николай Неволько и его первый зам – главный инженер станции Андрей Митрофанов. Заместителей главного инженера суд приговорил к 5 годам 9 месяцам и к 5,5 годам соответственно. Еще двое фигурантов получили по 4,5 года условно. Такой же срок был назначен у Владимиру Белобородову, но от наказания он освобожден по амнистии по достижению 60-летнего возраста. Представители потерпевших приговором остались довольны и обжаловать его не собираются. А вот адвокаты подсудимых уверены, основания для обжалования есть. Они ссылаются на нарушение процессуальных и материальных норм. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
В Сирии боевики экстремистской группировки «Исламское государство» захватили иорданского пилота. Впервые джихадистам удалось взять в плен участника военной операции коалиции противостоящих им стран во главе США. Вооруженные силы Иордании подтвердили, что их военный летчик был захвачен в среду, когда его самолет упал в северо-восточной сирийской провинции Рака, почти полностью контролируемой группировкой «Исламское государство». В переданном по телевидению заявлении ответственность за жизнь пилота возложена на захватчиков. В сообщении не сказано, был ли иорданский самолет сбит. Боевики разместили в социальных сетях видеозапись захвата пилота и изображение, предположительно, его личного жетона. Два близких родственника летчика подтвердили агентству Рейтер его личность. Информацию им передал командующий ВВС Иордании. Иордания с сентября участвует в бомбардировках объектов группировки «Исламское государство» на территории Сирии. США наносят воздушные удары по нескольким районам Ирака, которые также захвачены боевиками группировки. По данным американской стороны, операцию поддерживают и такие арабские страны, как Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. В Страсбургский суд поступили еще три жалобы на болотное дело. Как пишет сегодня газета «Ведомости», Артем Савелов, Алексей Полихович и Андрей Барабанов обратились в Европейский суд по правам человека с жалобами на приговор.
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Премьер-министр Грузии Иракли Грибашвили сегодня призвал прекратить истерию из-за заявления Министерства обороны, которое было сделано после гибели в Украине добровольца из Грузии Алико Григалашвили. Между тем, грузинских граждан, воюющих в Украине, предлагают приравнять к ветеранам, которые принимали участие в боях за территориальную целостность страны. С таким предложением выступило Единое национальное движение. Тему продолжает Звият Мчерлишвили.
Министр обороны Миндиа Джаналидзе сегодня впервые после скандала, который разразился несколько дней назад вокруг веренного ему ведомства, показался перед журналистами. Речь идет о заявлении Минобороны, в котором ответственность за гибель в Украине грузинского добровольца Алеко Григулашвили полностью возлагалась на бывшую правящую партию. Однако Джаналидзе, который сегодня пришел на заседание правительства, не стал отвечать на вопросы журналистов. Говорить вместо него пришлось премьер-министру Ираклию Гарибашвили.
Мне совершенно непонятен ажиотаж, который поднялся в обществе в связи с распространенным оборонным ведомством заявлением. Разговоры и рассуждения о том, что Миндиа Джаналидзе должен или не должен уходить в отставку, думаю, неправильные. Наверное, разумнее будет своевременно прекратить этот разговор и эту самую настоящую истерию.
Заключил Гарибашвили. Тем не менее, спустя пару часов после заседания правительства, дискуссия по поводу дальнейшей судьбы министра обороны зазвучала вновь, на этот раз уже в стенах парламента. Депутаты от оппозиционного Единого национального движения опять потребовали уволить Миндию Джаналидзе с занимаемой должности. Один из лидеров нацдвижения Гия Барамидзе обвинил главу оборонного ведомства чуть ли не в трусости.
Нам кажется невероятным, что в Грузии, которая оккупирована Россией, был такой министр обороны. Сначала он совершает подлость, а потом ведет себя малодушно, как не мужчина, якобы ничего не знал.
Не стеснялся выражений Барамидзе. Между тем, не исключено, что в скором времени парламент приступит к рассмотрению вопроса о статусе грузинских добровольцев, воюющих в Украине на стороне Киева. Националы выступают с предложением приравнять их ветеранам, которые принимали участие в боях за территориальную целостность Грузии. Соответствующая законодательная инициатива скоро будет внесена в парламент, пообещал депутат Леван Бежашвили.
Мы хотим, чтобы грузинские добровольцы, которые воюют в Украине, их семьи пользовались бы теми же льготами и социальной помощью, которую получают ветераны, принимавшие участие в боях за территориальную целостность нашей страны. Семьи погибших в войнах на территории Грузии и Украины должны получать равную помощь от государства. Думаю, этот законопроект нужно рассмотреть в ускоренном режиме,
сказал Бежашвили. Позиция парламентского большинства и правительства по этому вопросу пока неизвестна. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенале», военный эксперт Ираклий Авадашвили, рассказал «Эху Кавказа», что, по его данным, в Украине сегодня воюют несколько десятков грузинских добровольцев. Однако он сомневается, что парламент примет такой закон.
Украина в свое время помогала, чем могла Грузии. Это все мы, конечно, помним. Я понимаю абсолютно всех наших ребят, которые сейчас воюют за освобождение Украины. А узаконить это трудно будет, потому что это неправильно будет, если Грузия официально сам пошлет войска.
Говорит Авадашвили. Эксперт поясняет, что узаконивание статуса добровольцев, будь то статус ветерана или любой другой, может быть приравнено к официальному вмешательству в конфликт на территории иностранного государства. На такой Тбилиси вряд ли пойдет, считает Ираклий Авадашвили. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Два месяца назад президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба принял решение, изумившее многих. Однако благодаря этому решению в Абхазии уже сегодня работает первое частное информационное агентство. С подробностями наш сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии заработало частное информационное агентство «Абхазия Информ», руководит которым бывший гендиректор ГИА «Абснепресс» Манана Гургуля. Произошло это спустя ровно два месяца после того, как новой исполнительной властью была назначена новый директор ГИА Ринато Чегава и весь прежний журналистский коллектив агентства подал заявление об уходе с работы. Сегодня Манана Михайловна рассказала мне о том, что агентство «Абхазия Информ» разместилось в деловом центре «Эверест» по проспекту Леона 9 в том здании, где в советское время находились редакции республиканских газет, а сейчас, в частности, размещается корпункт ТАСС. Оно арендует там одну комнату на втором этаже. Финансирование, говорит Манана Гургуля, скромное. Кто-то из друзей помог, кто-то из родственников. Есть надежда, что агентство будет и зарабатывать на рекламе, подписчиках. Кроме директора, в штате еще 4 сотрудника. Индира Барциц, Наталья Шульгина, Валерия Цкуа и Марианна Крициния. Трое из пятерых из прежнего состава «Абснепресс». Кроме опыта работы, у этого коллектива есть и такое преимущество, как старые наработанные связи со многими политиками, чиновниками и экспертами. Что касается нового коллектива «Абснепресс», то прогнозы, которые высказывались в обществе, когда в конце октября вокруг возникшей коллизии кипели страсти, избылись и не сбылись. Разумеется, как из рога изобилия посыпались языковые и фактические ошибки в текстах на новостной ленте ГИА, которые не раз обсуждались затем в соцсетях и в частных разговорах. Но какими же наивными оказались прогнозы тех, кто предсказывал, что на первых порах «Абснепресс», возможно, будет ставить на свой сайт отчеты с мероприятий, подготовленные корреспондентами «Итартасс» и «РИА Новости», работу в которых совмещали прежние сотрудники ГИА. А еще рассуждение. Как новобранцы смогут справляться с подготовкой в тот же день огромных порой репортажей о наиболее важных мероприятиях, проходивших в республике, например, «Круглых столах»? Только зачем новобранцам все это было нужно? Они попросту не заморачивались ничем таким, ставя обычно лишь краткие информации о событиях. Ну вот теперь «Абхазия Информ», очевидно, и будет занимать ту нишу, которую занимал прежний «Абснепресс». И никакого дублирования этих информагентств друг другом точно не будет. Пусть, как говорится, расцветают 100 цветов, пусть соперничают 100 школ. Цветы ведь разные бывают. Но многих Сейчас интригует вопрос, поместит ли ГИА «Абснепресс» сообщение о создании первого негосударственного информагентства в Абхазии, о котором уже рассказали другие СМИ, или посчитает эту новость недостаточно важной для своей новостной ленты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня парламент Грузии рассмотрел и сразу принял в первом чтении поправки к закону о вещании, который ограничивает количество рекламного времени в телеэфире. Эти изменения вызвали протест со стороны руководства телекомпании «Ростове-2» и представителей нацдвижения, которые обвинили правящую коалицию в ограничении независимых СМИ. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Национальная комиссия по коммуникациям представила парламент поправки в закон о вещании, согласно которым коммерческие телеканалы с 2015 года не смогут размещать более 15 минут рекламы в течение часа вещания, а с 2016 года этот лимит предлагается сократить до 12 минут. Также законопроект ограничивает показ рекламы в новостях. Ее можно давать лишь по истечении получаса от начала выпуска. По действующему законодательству вещателям для размещения рекламы выделено 20% эфирного времени. Однако использовать его они могут в любом временном отрезке по своему усмотрению. В итоге длина рекламы у крупных телекомпаний в прайм-тайм нередко достигала 30 минут в течение часа. Предложенные комиссией по коммуникациям поправки вызвали острую реакцию со стороны гендиректора «Ростове-2» Ники Гварамия. На вчерашнем заседании Комитета по экономике и экономической политике парламента Грузии при обсуждении законопроекта между ним и представителем парламентского большинства Гия Журжуляни даже произошла стычка. Сегодня же представитель нацдвижения Михаил Мачеваряни обвинил власти в сознательном давлении на СМИ.
Процессы, которые сейчас происходят вокруг масс-медиа, как это было в случае с телекомпанией «Маэстро», делают очевидными попытки властей экономическими методами задушить те телекомпании, руководители которых не поддались и выдержали шантаж, уговоры и давление с их стороны. В первую очередь я имею в виду телекомпанию «Ростове-2».
Говорит Михаил Мачеваряни. В свою очередь, председатель Комитета по экономике и экономической политике Зураб Кемаладзе претензии оппозиционного коллеги отверг, заявив, что поправки были согласованы со всеми заинтересованными сторонами.
Все замечания, которые предоставили Комитету частной телекомпании, учтены, кроме требования руководства «Ростове-2» оставить закон без изменений еще на 2 года. Вместе с контролирующими организациями мы разработали такие поправки, которые никому не нанесут вреда.
Успокоил коллегу Зураб Кемаладзе. Председатель ассоциации прессы Лаша Тугуши считает правильным намерение законодателей создать равные условия для всех средств массовой информации. Этот принцип был нарушен во время направления нацдвижения, когда самым крупным участникам медиаотрасли позволили собирать все сливки с рекламного рынка.
Думаю, это верный подход. В Грузии, кроме крупных телекомпаний, существуют региональные каналы и печатные СМИ. Те поправки, которые были приняты во времена нацдвижения, поставили несколько компаний весьма привилегированное положение, в ущерб остальным, в особенности прессе. Нельзя безмерно раздувать рекламное время. Мы должны найти баланс между интересами телекомпаний и печатных СМИ. Понимаю, что процесс будет болезненным для крупных телекомпаний, но изменения в этой сфере неизбежны. Думаю, мы достигнем положительного результата.
Убежден Лаша Тугуши. Болезненным процесс может оказаться и для рекламодателей. Эксперты говорят, что принятие изменений приведет к установлению нового баланса на рекламном рынке. Урезание рекламного времени телеканалы будут компенсировать его удорожанием. Шансы на то, что законопроект не будет принят, фактически равны нулю. Грузии все равно пришлось бы вводить ограничения на рекламу в телеэфире в ближайшие годы. По словам председателя Национальной комиссии по коммуникациям Вахтанга Абашидзе, принимаемые сегодня поправки направлены на исполнение директивы Евросоюза, требования которой Грузия обязалась выполнить до 2018 года. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Итак, продолжает нашу программу, как обычно, по средам, рубрика «Не круглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится моя коллега Кэти Бочаришвили. Кэти, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Саша, спасибо. Сегодня мы хотели бы обсудить ситуацию на телеканале «Маэстро», который долгое время был практически флагманом независимых средств массовой информации в Грузии. Напомним, на днях руководство телеканала официально объявило о его реорганизации, после чего большая часть ведущих журналистов в знак протеста уволилась с работы. И в руководстве еще заявили о стремлении сделать канал прогрузинским. И сейчас у нас на прямой связи с Тбилиси находится эксперт в области СМИ. Звиат Куридзе и политолог, психолог Рамаз Сахварилидзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Поэтому, Рамаз, у меня к вам первый вопрос. Что, по-вашему, стоит за событиями, которые происходят на «Маэстро»? Какие вырисовываются тенденции? И как вы расцениваете вообще это заявление, сделать его прогрузинским? Потому что многие слово «прогрузинский» прочли как «прорусский». Вы согласны с такой точкой зрения? Видите, сколько вопросов я сразу к вам адресую.
Ну, я бы столько выводов не делал на основе того материала, на котором сегодня располагается общество. Не думаю, чтобы прогрузинский было бы обязательно прорусским, но то, что говорят сотрудники, которые вышли из этого канала, все-таки указывает, что учет государственные позиции, учет позиции государства, точнее, был одним из моментов определенного давления. Но все-таки я думаю, что это внутренняя цензура, как бы, так как есть огромное количество возможностей у государства, в конце концов, Первый канал, есть и собственные ресурсы, и для чего надо было, допустим, акцентировать на «Маэстро» внимание просто с позиции властей непонятно. Вот из-за того, что непонятно, для меня эта версия неубедительна.
И все же, Бадну Рамаз, что надо понимать под стремлением сделать канал прогрузинским? Когда, в вашем понимании?
Ну, наверное, есть было сказано когда-то, что вот на грузинских каналах должна быть культура, там, наука, история и так далее. Но не исключено, что такого рода вещь подразумевается, так как у нас сейчас два канала, которых контролирует церковь. И у них та же позиция, что один из них называется грузинским каналом вообще, что они проводят прогрузинскую политику в эфире. И эта политика в основном выражена вот в таких вещах: анализ истории, литературы и искусства.
Понятно, ну вы видите.
Я не исключаю, что эта версия была в этой реплике.
Баднузвят, спасибо. Баднузвят, можно к вам теперь вопрос у меня. Можно ли расценить происходящее на маэстро как первую незавуалированную попытку властей влиять на те СМИ, которые уже, в общем, наработали имидж независимых? Вот ведь покинувшие канал сотрудники говорят, что его информационная политика уже претерпевает изменения, поскольку в нее вмешивается консультант канцелярии правительства по вопросам коммуникации Кока Андьяшвили.
Спасибо, Кирилл. Если вот будем так рассматривать, а так поставили, в принципе, те ведущие продюсеры и журналисты, которые покинули «Маэстро», этот вопрос, что там новая дилемма появилась, что канал будет не прорусским, а прогрузинским. Вот когда мы делаем телевидение, когда делаем редакционную политику этого канала, и тогда ставим во главу угла именно вот такой вопрос, это прогрузинский, проевропейский, прорусский или проамериканский, или не знаю еще про какой-то канал, это уже сам по себе идеологизированный вопрос. И это вопрос сугубо политический. То есть тот владелец или тот инвестор, или тот человек, который вкладывает деньги, не имеет значения, эти деньги являются прозрачными или непрозрачными. Главная задача у этих людей, есть вопрос не сугубо журналистский, не вопрос, удовлетворяющий интересы аудитории, которые будут слушать, смотреть и созерцать все происходящее именно с помощью этого канала, а чисто идеологический вопрос, что этот канал должен вести какую-то струю там водочки, который будет капать на одну и ту точку, и это будет в результате мы получим сугубо идеологизированное общество, которое будет зомбировано такими каналами. Вот главная проблема, который сейчас стоит перед и этим каналом, и перед всем медиа-ландшафтом, и всей аудиторией, это то, что постепенно и целенаправленно грузинская медиа должна отмежеваться, должна отойти от политического капитала, от того капитала, который диктует нам делать не современное, не хорошее, не профессиональное, не этическое журналистику, а именно такую журналистику, идеологизированную в одном направлении. Абсолютно непонятная вещь, что это прогрузинский или пророссийский. Я могу просто судить так, что редакционная политика не сейчас изменилась на этом канале. Редакционная политика изменилась тогда, когда пришли люди на канале, начали вкладывать деньги туда, не объясняя ни самим журналистам, ни аудитории, почему они вкладывают эти деньги, что результат, какой результат они должны были получать, что этот канал должен быть интересен аудитории, и тем самым эта аудитория должна потом стать гарантом уже рекламных доходов этих каналов.
А почему?
Это не было сугубо коммерческая, сугубо бизнес-инвестиция. Это была чисто политическая инвестиция в свое время, и эта политическая инвестиция уже сейчас диктует новые политические реалии. И тогда уже тот состав продюсерской, журналистской, чисто творческий состав, который, могу сказать, очень высококвалифицированный, тогда уже этот состав был негоден для такой политики. И поэтому им сказали, что сейчас не ваше время. Вы свое дело делали, вы сейчас должны уйти, потому что мы сейчас переходим на новый ступень, на новый уровень нашей идеологии. А это новая идеология. Это как раз то, о чем очень по капельку, но и до сих пор было на «Маэстро», а сейчас я думаю, что это будет очень насыщенно. Это как раз не прорусский вектор и не проевропейский вектор, а прогрузинский. Это означает, что этот канал будет диктовать одну политическую идеологию, что Грузия должна стать нейтральным государством. Это новая матрица, которую предлагают грузинской аудитории с помощью маэстро.
Спасибо. И у нас остается немножко времени, но, Ромас, к вам у меня вопрос. А вот массовый уход журналистов с телеканала, не говорит ли о том, что сегодня в Грузии уже сформировалась определенная когорта наших коллег, которая свою идеологию, свои принципы ставит выше личных интересов? Хотелось бы на оптимистичной ноте закончить.
Ну, на оптимистичной ноте можно было взять эту ноту. И раньше мы не один героический, я бы сказал, поступок видели со стороны медиа, в том числе со стороны журналистов «Маэстро», которые практически вступали в борьбу за свое слово, за свою независимость. Так что это не ново, и очень приятно, что не ново, и очень приятно, что этот пафос у журналистов сохранился.
Спасибо, Бадну Рамас. У нас время истекло. Я напомню, что на прямой связи с Тбилиси у нас были эксперт в области СМИ Звиад Коридзе и политолог-психолог Рамас Сахварелидзе.
С ними беседовала Кетти Бочарюшвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. На нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы. В Сухумицке на Вале 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина 10-го. Напомню, что с вами сегодня Александр Касаткин и сейчас с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Гражданин Грузии, задержанный российскими военнослужащими 20 декабря у села Цителубани Горейского района, близ де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия, освобожден и уже доставлен домой, сообщает МВД Грузии. Васил Хидашили, задержанный представителями оккупационных сил за нарушение так называемой границы, освобожден. МВД ведет активные переговоры с целью освобождения задержанного в тот же день у села Кербали Горейского района. Александр Шиукашвили, говорится в официальном сообщении ведомства. По информации МВД о ситуации проинформирована миссия наблюдателей Евросоюза, передает новости Грузия. Парламент Грузии ратифицировал документ, который предусматривает участие грузинского контингента в рамках новой миссии НАТО в Афганистане. Данное постановление парламент принял единогласно. 91 голосом, сообщает Интерпресс Ньюс. С подписанным 15 декабря 2014 года соглашением о участии Грузии в новой миссии НАТО в Афганистане, миссии твердой поддержки, депутатов в ходе внеочередной сессии ознакомил парламентский секретарь правительства Шалва Тудумадзе. Накануне 23 декабря документ парламентским комитетам представил первый заместитель министра обороны Го Чаратиани. Согласно этому документу, Грузия взяла обязательство участия в будущей миссии двух подразделений, одного батальона и одной роты. Грузия берет на себя финансовую поддержку грузинских подразделений. Миссия носит не боевой, а консультационный характер. Намерение власти Грузии открыть 28 декабря Иргнетский рынок на де-факто границе самопровозглашенной республики Южная Осетия может обострить ситуацию в приграничной зоне. Об этом заявил полпред главы республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев. Он сообщил, что после получения этой информации письменное обращение было направлено сопредседателем Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье. По сообщениям в СМИ нам стало известно, что 28 декабря грузинские власти намерены на один день открыть так называемый Эргнатский рынок, действовавший некогда на границе между нашими странами.
С новостями региона была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Функционирующий при аппарате народного защитника Грузии национальный механизм по предотвращению пыток и жестокого обращения с заключенными вчера в знак протеста покинули 6 экспертов. Группа экспертов говорит о давлении на них, осуществляемом аппаратом омбудсмена, и невозможности осуществления полноценного мониторинга и документирования фактов пыток и жестокого обращения с заключенными. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Ограничение полномочий и невозможность осуществления мониторинга в тюрьмах для выявления фактов жестокого обращения с заключенными и нежелание аппарата народного защитника вести диалог с экспертами на равных – таковы основные претензии шести теперь уже бывших экспертов национального механизма по предотвращению пыток и жестокого обращения с заключенными. Все они являются представителями неправительственной организации «Эмпатия». По словам одной из них, Маки Джишкариани, деятельность структуры не соответствует международным стандартам в вопросах предотвращения пыток, их документирования и борьбы с синдромом безнаказанности.
Отношение к экспертам со стороны аппарата народного защитника можно охарактеризовать как отношение начальника к подчиненным. От нас требуют полного повиновения. Наши права ограничивают. Нет возможности проводить мониторинг ситуации в тюрьмах. Соответственно, мы не видим смысла в том, чтобы группа квалифицированных экспертов продолжала свою деятельность. У нас была попытка обсудить накопившиеся проблемы с народным защитником, но он, мягко говоря, сорвал эту встречу, которая больше напоминала собрание членов коммунистической партии.
Заявила Джишкариани. В офисе омбудсмена считают обвинения экспертов беспочвенными. Деятельность национального механизма по предотвращению пыток и жестокого обращения с заключенными ведется согласно всем международным стандартам, говорит заместитель народного защитника Паата Белтадзе. По его словам, некоторые эксперты пытаются представить ситуацию таким образом, будто бы процесс набора экспертов является непрозрачным. В подтверждение того, что превентивный механизм работает продуктивно, заместитель омбудсмена приводит статистические данные за последний год.
Национальный механизм по предотвращению пыток и жестокого обращения с заключенными продолжает плодотворно работать. Подготовка различных отчетов, которые будут представлены общественности, ведется и сегодня. 25 рекомендаций, направленных нами в этом году в Главную прокуратуру, подтверждают ориентированность механизма на выявление и документирование возможных фактов жестокого обращения с заключенными. Именно в связи с тем, что расследование подобных дел на сегодня сегодняшний день ведется неэффективно, омбудсмен требует разработать независимый механизм расследования.
По словам Белтадзе, в прерогативу этого органа войдет расследование инцидентов, происходящих в местах по исполнению наказаний и последующее реагирование на них. Он считает, что создание независимого органа сделает борьбу с произволом в тюрьмах более эффективной. Бывший народный защитник Георгий Тугущи считает, что недовольство экспертов изначально было вызвано упразднением Совета общественного мониторинга. Тогда, говорит он, экспертам пообещали, что они смогут беспрепятственно продолжить свою деятельность в рамках национального механизма по предотвращению пыток и жестокого обращения с заключенными. Впрочем, этого не произошло, говорит Тугущи.
Ясное дело, что эксперты недовольны тем форматом, в котором им пришлось работать. У них не было там свободы, они не могли свободно посещать места лишения свободы, они зависели от конкретного решения начальника превентивного механизма или народного защитника. И вместо того, чтобы искать как-то, как решить эти проблемы, все, как я вижу, кончилось тем, что из превентивного механизма ушли очень хорошие эксперты, которые могли бы многое ему принести. Я очень об этом сожалею.
Говорит Тугущи. Как бы то ни было, в аппарате народного защитника заявили, что на днях будет объявлен конкурс для укомплектования новой группы экспертов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня правительство Грузии сообщило, что четырем религиозным конфессиям – армянской, апостольской и католическим церквям, а также мусульманской и иудейской общинам – перечислены денежные средства, чтобы частично возместить ущерб, нанесенный им советским режимом. Несмотря на то, что на протяжении многих лет правозащитники добивались этого, решением правительства многие остались недовольны. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на встрече с представителями четырех религиозных конфессий страны епархии Армянской апостольской и католической церквей, а также мусульманской и иудейской общин поинтересовался, как исполняется его инициатива. В начале года Гарибашвили заявил, что правительство планирует выделить около 4,5 миллионов лари и тем самым частично возместить ущерб четырем крупным религиозным объединениям, которые находились под систематическим прессом со стороны советского режима. Заняться этим вопросом премьер-министр поручил Госагентству по вопросам религии. Его глава Зазава Шакмадзе сегодня сообщил главе правительства, что его поручение выполнено.
Государство, исходя из принципа справедливости и доброй воли, выделило несколько миллионов лари. Агентство оформило договор с каждым религиозным объединением. Средства перечислены на их счета. Соответственно, проект состоялся.
Зазава Шакмадзе сообщил, что в будущем году эта сумма удвоится. Впрочем, на сегодняшней встрече не было сказано, сколько денег досталось каждому религиозному объединению и как определялась сумма компенсации. До сих пор частичную компенсацию от государства получала только Православная Церковь Грузии. В бюджете 2014 года на эти цели было выделено 25 миллионов лари. Кроме того, ГПЦ нередко выделяют средства из бюджета местных органов самоуправления. По оценке грузинского филиала организации Transparency International, в период с 2012 года по 2013 год Грузинская Православная Церковь получила от государства 200 миллионов лари. Сам факт того, что государство решило частично компенсировать ущерб не только Православной Церкви, но и другим конфессиям, многие приветствуют, однако форма, которую власть для этого выбрала, вызывает критику представителей других конфессий и правозащитников. Несмотря на рекомендации народного защитника, существующего при нем религиозного совета, Госагентство не вело консультации со всеми заинтересованными сторонами. Не был изучен и оценен ущерб, который понесли религиозные объединения в Грузии, испытавшие репрессии со стороны советского тоталитарного режима. Епископ Баптистской Евангелистской Церкви Русудан Гоцеридзе оценивает действия властей как неудачную попытку смягчить критику международных правозащитных организаций за нарушение прав религиозных меньшинств в стране. Если кто и должен был получить компенсацию, кто больше всех пострадал в период советского режима, так это лютеранская церковь. Она и в этом году не попала в список. Предложенная властями модель еще больше будет отдалять нас от равноправия, а дискриминационное положение, которое у нас есть и с которым сталкиваемся ежедневно, еще больше усугубится. Недовольны решением правительства и правозащитной организации. Причины объясняет представитель Центра по обучению и мониторингу прав человека Тамта Микеладзе. Существующее финансирование как данных четырех конфессий, так и православной церкви нарушает принцип секулярного государства. Это означает, что нельзя бюджетные средства тратить на религиозные цели. Для этого должны существовать обоснованные легитимные основания. Такая форма финансирования дает возможность государству вмешиваться в автономию религиозных объединений и устанавливать над ними контроль. По словам Тамты Микеладзе, самовольное решение правительства не вселяет надежду, что в будущем году власти будут действовать иначе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Тбилиси. Каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
Читаем прессу.
Газета «Республика» публикует интервью с министром экономического развития Южной Осетии Вильямом Дзагоевым. «Санкции в отношении России, конечно, отразятся и на экономике Южной Осетии», говорится в предисловии к интервью. По мнению Дзагоева, если в России наступят нелегкие времена, трудности станет испытывать и Южная Осетия. «Нам надо самим начать двигаться. Только так, отбросив иждивенческий настрой жизни, мы сможем поднять свою экономику. Только общими усилиями и заинтересованностью в общем деле сможем возродить экономику и национально-духовную составляющую нашего народа», говорит Дзагоев. Эта же цитата вынесена из заголовок интервью. Что касается мер, которые предпринимаются в республике для развития экономики, Дзагоев отметил важность закона об инвестициях, принятого парламентом весной этого года. Но пока эта мера не принесла ожидаемых результатов. Цены растут как на дрожжах, а доходы населения не увеличиваются. Это не может не сказаться на покупательской способности населения. Люди в тревоге. Что будет дальше? Задаются вопросы вопросам газета «Южная Осетия» в статье, посвященной росту цен в республике. Автор пытается понять, почему в Южной Осетии все дорого, и товары, и сельхозпродукция, и услуги такси, а также интернет и мобильная связь. Если дороговизну связи можно объяснить отсутствием конкуренции, то почему бы сельхозпродукцию не производить самим? Газета отмечает, что меры по развитию малого бизнеса и аграрного сектора в республике пока не дали результатов. Заканчивается статья интересным заключением. Выводы пока делать рано, а пока будем надеяться на лучшее. Весной будущего года Генпрокуратура Южной Осетии планирует подписать соглашение о сотрудничестве со Следственным комитетом России, сообщает Осинформ со ссылкой на генерального прокурора Мираба Чигоева. Проект соглашения предусматривает сотрудничество по различным направлениям, в том числе повышение квалификации сотрудников Генпрокуратуры Южной Осетии в России. Чигоев также рассказал о работе Генпрокуратуры по расследованию экономических преступлений. В первую очередь это касается законности использования российской финансовой помощи, поступившей в республику с 2008 по 2012 годы. Всего было возбуждено 110 уголовных дел экономического характера, из них 52 направлены в Генпрокуратуру Российской Федерации, 23 приостановлены в связи с тем, что их фигуранты находятся в розыске. Должен сказать, что нас не устраивают ни сроки, ни качество расследования уголовных дел, направленных в Российскую Федерацию. По нашему настоянию, часть закрытых там уголовных дел вновь возобновлены, отметил генпрокурор. Газета «Южная Осетия» публикует мнение гостинских политиков о новом проекте договора о сотрудничестве и интеграции, который планируется подписать с Российской Федерацией. Наша позиция – это сохранение статуса независимого государства, которое вступает в союзнические отношения с Россией в рамках различных объединений – ОДКБ, Таможенный союз и другие, цитирует председателя Народной партии Александра Плиева газета. «Мы видим будущее Южной Осетии в ареале русского мира, но исключительно в качестве независимого субъекта международного права. И это позиция не только нашей партии, но и, как мы знаем, самого руководства Российской Федерации», – говорит Плиев. Коста Кошта, лидер партии Растагер, отмечает, что предстоящее всенародное обсуждение таких основополагающих документов партия рассматривает как большой шаг на пути к построению правового государства. Это процесс длительный, требующий решения многих сложных задач, одна из которых на основе права и закона исключить возможность определения Южной Осетии как сепаратистского образования, а Российской Федерации как оккупанта, стремящегося к аннексии чужой территории. Без разрешения политического конфликта между Южной Осетией и Грузией в правовом поле с учетом всех политико-правовых оснований государственности Южной Осетии, все договоры между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия будут уязвимы. Эти вопросы необходимо отразить в договоре, цитирует Кошта, газета «Южная Осетия». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А теперь к международным новостям. В Минске проходит новый раунд мирных переговоров представителей ОБСЕ, Украины и России. По телефону из Минска рассказывает Виталий Цыганков.
Место проведения переговоров было изменено в самый последний момент. Вместо президента отеля, где встречались ранее участники трехсторонней контактной группы, переговорщики заседают в доме приемов МИД Беларуси, в особняке по улице Фрунзе, который, кстати, когда-то был первой резиденцией Лукашенко. Начало встречи планировалось в 15 часов по московскому времени, но потом в течение двух часов одно за одним поступали сообщения о переносе переговоров без объяснения причин. Только в 17:20 к особняку подъехали посол России в Украине Михаил Зурабов, полномочные представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик Денис Пушилин и Владислав Дейнега, бывший президент Украины Леонид Кучма и делегация ОБСЕ во главе с специальным представителем Хайди Тальявини. Она представительница Финляндии. Прессу на переговоры не пустили. Более того, по словам пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Нерончика, вероятность того, что участники переговоров после переговоров выйдут общаться с прессой, равна нулю. По некоторым данным, главным вопросом должна стать ситуация с обменом пленными. Напомним, ранее представительница ОБСЕ Хайди Тальявини сообщила, что на встрече трехсторонней контактной группы будет обсуждены четыре блока вопросов. Прекращение огня всеми сторонами, отвод тяжелой техники, обмен пленных всех на всех, доставки гуманитарных грузов на контрольные территории для предотвращения гуманитарной катастрофы. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Клинкин накануне заявил, что основной вопрос, который будет обсуждаться на предстоящей встрече, это выполнение минских договоренностей. Сейчас важно, чтобы все стороны выполняли свои обязательства, подчеркнул он. А полномочный представитель Луганской Народной Республики Дейнека заявлял, что будет настаивать на включении в повестку дня минских переговоров обсуждение закона об особом статусе Донбасса и об амнистии. Ну, стоит отметить, что в Минске переговоры контактной группы проходили уже трижды. Первое состоялось 31 июля, когда стороны обменялись условиями для прекращения огня на востоке Украины. 5 сентября уже удалось договориться о режиме прекращения огня на Донбассе, об обмене пленными и доставке гуманитарной помощи. А 19 сентября стороны решили развести войска под контролем ОБСЕ. Что касается нынешнего заседания, то оно планировалось провести еще 21 декабря в Минске. Однако представители киевских властей и Луганской и Донецкой республик несколько недель не могли согласовать дату и повестку дня переговоров. И определенный прорыв произошел после визита 21 декабря в Киев Александра Лукашенко, который заявил там во время встречи с украинским президентом Петро Порошенко, что Беларусь будет делать все возможное для установления мира в Украине. После этого удалось договориться о повестке дня встречи. Кроме сегодняшнего дня, трехсторонняя контактная группа должна также встретиться в Минске в пятницу.
Рассказывал Виталий Цыганков.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». И мы продолжаем международные темы. Шведский нейтралитет – явление в истории практически уникальное. Лишь двум странам Европы – Швеции и Швейцарии – на протяжении веков удавалось избежать участия в военных действиях на континенте. Однако ситуация в мире меняется, и сегодня все больше шведов склонны считать, что в новых условиях невозможно в одиночку справиться со всеми угрозами безопасности страны. Не исключено, что в ближайшее время, в ближайшие годы Швеция откажется от своего нейтрального статуса, 200-летний юбилей которого отмечали в августе этого года. Рассказывает корреспондент по Скандинавии Сергей Джанян.
Принцип неучастия в блоках в мирное время в целях соблюдения нейтралитета во время военной был провозглашен шведским королем Карлом XIV Юханом в декларации 1834 года о нейтралитете. И таким образом, вот уже два столетия Швеция занимает свое особое место на шахматной доске мировой политики. Именно нейтралитет помог скандинавской монархии уцелеть в пожарах двух мировых войн XX века, хотя неприсоединившимся шведам до сих пор припоминают поставки железной руды для промышленности нацистской Германии. Но и с концом Второй мировой Швеция старается сохранять баланс между сторонами новой, теперь уже холодной войны. Это находит выражение в заключении масштабных кредитно-торговых соглашений с СССР в 1946 году и присоединении к американскому плану Маршалла двумя годами позже. А вот к созданному в 1957 году Европейскому экономическому сообществу, предтече нынешнего ЕС, Швеция тогда не примкнула, сочтя наднациональные цели этой организации несовместимыми с нейтралитетом. С приходом к власти в 1969 году социал-демократического правительства Олафа Пальме Швеция вступает в эпоху активного нейтралитета. Оборонный бюджет страны за годы правления левых урезается почти втрое. Однако завершение холодной войны и вступление Швеции в Евросоюз в 1995 году вновь поднимает в обществе вопрос о целесообразности политики неприсоединения, в данном случае к вооруженным силам НАТО. Тем более, что ни для кого не секрет, чью сторону займут шведы в случае гипотетической войны с восточным противником. От шведской свободы неучастия в военных альянсах остались одни воспоминания. Наша свобода заключалась лишь в том, что эту декларацию нам не навязывали. Мы провозгласили ее сами. Говорит шведский эксперт по вопросам оборонной политики Юхан Тундеберг. О том, что в годы Холодной войны Швеция всячески сотрудничала с НАТО, не афишируя это, в последнее время становится известно все больше из рассекреченных документов. Так выяснилось, что вплоть до 1996 года Швеция действовала секретное авиаформирование «Флигенхед 66», летное подразделение 66, из нескольких десятков гражданских самолетов, осуществлявших тайную переброску агентов НАТО, а также участвовавших в совместных учениях с членами Альянса, Норвегией и Данией. Кроме того, официальный Стокгольм разработал план совместных действий с НАТО на случай советской оккупации Швеции под названием «Stay Behind» – «Оставаться за линией фронта». По замыслу разработчиков, в движении сопротивления должны были участвовать шведские рабочие, фермеры и служащие, то есть его вполне можно назвать народным. От плана «Stay Behind» окончательно отказались лишь 10 лет спустя после распада Советского Союза, уже при социал-демократическом правительстве Йорана Персона. У Советского Союза, таким образом, были основания подозревать Швецию в двойной игре, не доверяя декларациям о нейтралитете в случае войны. Но и шведы имели причины сомневаться в миролюбии русских. В 1981 году советская подлодка С-363 села на мель близ главной базы военно-морских сил Швеции, Карлскруны, в районе которой в это время производились испытания новых торпед. Разразившийся международный скандал был сравним по силе с приземлением немца Матиаса Руста на Красной площади, а шведские СМИ еще долго пестрели сообщениями о неопознанных подводных аппаратах, которые автоматически считали советскими. С той поры минуло более 30 лет, однако события в Крыму и на Украине вновь оживили в шведах давнее представление о России как об опасном соседе. И есть отчего. В последние месяцы значительно участились случаи нарушения российскими ВВС воздушного пространства стран Балтийского региона, в том числе Швеции. Наблюдатели и военные эксперты не без иронии отмечают, что два десятка лет урезания военного бюджета Швеции всеми правящими партиями не прошли даром. В настоящее время королевские ВМС не имеют ни одного противолодочного вертолета, а многие катера, задействованные в поисковой операции, были надувными. В течение долгих лет мы не задумывались о создании обороны, способной защитить нашу страну. Мы начинаем думать об этом только сейчас. И даже если Швеция, как было объявлено, закупит 60 новых боевых самолетов Яс-39 Гриппен, модернизирует систему ПВО, укрепит военно-морские силы, мы все равно не будем в состоянии защитить себя сами. Мы уже давно не можем этого делать, но лишь последние 2-3 года начали это признавать открыто. Говорит аналитик Шведского института оборонных исследований, член Королевской академии военных наук Майк Винерстик. Война в Южной Осетии, события в Крыму и на Украине, а также возросшая активность российской военной авиации вблизи шведских границ побудили Стокгольм свернуть программу сокращения военных расходов, принятую в начале 90-х в связи с неактуальностью российской угрозы. В настоящее время шведские власти планируют возобновить производство субмарин, увеличить парк отечественных боевых самолетов, а также нарастить группировку войск на стратегически важном направлении – острове Готланд в Балтийском море. В целом, реформа шведской обороны завершится к 2019 году. Тогда армия будет насчитывать до 50 тысяч солдат, почти половина из которых – контрактники. Буквально на днях Министерство обороны Швеции объявило о начале переподготовки находящихся в резерве военнослужащих. На месячные курсы обучения в специально созданных центрах призовут около 7,5 тысяч человек, проходивших службу шведской армии с 2004 года. Как заявил глава шведского военного ведомства Петер Хультквист, военные сборы инициированы событиями последнего времени, в числе которых интенсивное перевооружение России, аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины. По мнению министра, переобучение резервистов укрепит обороноспособность Швеции и позволит увеличить оперативный потенциал. Мир изменился в негативном ключе. Обстановка в странах Балтии на Балтийском море становится немного противной, немного неприятной, и наши действия являются четким сигналом, демонстрирующим реакцию шведского правительства на происходящее. Говорит министр обороны Швеции Петер Хультквист. Усилившаяся военная активность России подталкивает нейтралов Северной Европы к пересмотру концепции национальной безопасности. Так, в начале декабря министр обороны Финляндии Карл Хаглунд выступил с предложением объединить финские и шведские военно-морские и военно-воздушные силы. А месяцем ранее аналогичную идею о коллективном руководстве военно-морскими силами двух стран выдвинул глава ВМС Швеции Свери Гернсу. Столь креативный подход, увы, не меняет того факта, что Швеция и Россия находятся в разных весовых категориях. И даже в союзе с финнами шведская армия не сможет противостоять регулярным войскам Российской Федерации. И очевидным способом противодействия угрозе с востока для шведов является поддержка со стороны Североатлантического альянса. В сентябре этого года на саммите НАТО в Уэльсе Швеция подписывает договор о качественно новом сотрудничестве с военным блоком. Соглашение дает право натовским силам быстрого реагирования находиться и перемещаться по территории страны во время различного рода операций. Однако и этот шаг в сторону НАТО некоторые шведские эксперты сочтут недостаточным. Оборонное сотрудничество, эффективность, солидарность, суверенитет. Так озаглавлен правительственный отчет, подготовленный послом по особым поручениям МИД Швеции и бывшим главой шведской дипмиссии в Москве Томасом Бертельманом. В своей работе шведский дипломат приходит к выводу, что эффект от сотрудничества Швеции с Альянсом в его нынешнем виде незначителен. Реальную же гарантию безопасности дает 5-я статья Устава НАТО, но работает она только для членов военного блока. принятую уже шведским парламентом декларацию солидарности, позволяющую в случае войны принимать и оказывать военную помощь странам ЕС, Бертельман и вовсе считает чисто лирикой, приводя в пример знаменитое «Во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами». Очевидно, что в закрепившейся составе Альянса Швеция рискует попасть в список стран для нанесения ядерного удара. Подобный шаг Стокгольма не может не взволновать Москву. Ведь членство Швеции в НАТО, по мнению военных специалистов, это прямой путь к появлению на северных рубежах России совместной шведско-норвежской ударной группировки, способной выступить против Балтийского и Северного флотов. А происходящее сейчас расширение присутствия НАТО в Арктике, усиленное шведским контингентом, сделает эту проблему для России еще более чувствительной. Следует отметить и то, что в качестве страны-участницы НАТО Швеция становится ценной боевой единицей, реально усиливающей силу Альянса. За годы нейтралитета шведы создали мощный военно-промышленный комплекс, занимая сейчас 7-е место в мире по продаже оружия. Продукция шведского ВПК включает в себя самолеты, танки, подлодки, надводные корабли, радиолокационные системы, зенитно-ракетные комплексы и многое другое. Особый успех на мировом рынке вооружений снискали истребители Яс-39 «Гриппен» и артиллерийские радары «Артур». А шведские неатомные подводные лодки считаются лучшими в мире. В условном бою они одерживали верх над многоцелевыми АПЛ Франции и США. Еще одна область, в которой шведские военные традиционно сильны – электронная разведка. Швеция – один из важных партнеров Агентства национальной безопасности США. Через нее проходит целый ряд линий связи и интернет-трафика, в том числе с территорией Российской Федерации. Впервые за многие десятилетия опросы общественного мнения показывают перевес сторонников вступления в НАТО над его противниками. Да и логика геостратегического расположения Швеции, по мнению экспертов, говорит о том, что ее отказ от статуса нейтральной державы практически неизбежен. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. С вами сегодня был Александр Касаткин. Всего вам доброго.